В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Мы поздравляем вас со светлым Днем Победы. Сегодня в выпуске вы увидите. Сильный характер и яркий талант. Одесситка, страдающая с детства ДЦП, пишет необычные картины. Темпоральное искусство. В Севастополе открылась новая антикварная арт-галерея «Коносьер». Устроители намерены создать там культурно-просветительский центр для горожан. Любовь милосердствует. В рамках этого благотворительного проекта Запорожская епархия поможет ветеранам бесплатно пройти медицинское обследование. Ее называют одной из самых талантливых и востребованных художниц Одессы. Ее творения занимают призовые места на престижных международных конкурсах. На ее счету около 150 потрясающих творческих работ. Рисует она то, что никогда не видела. С поразительной точностью создает пейзажи мест, где никогда не была. Молодая одесситка Анна Литвинова, страдающая с детства ДЦП и не имеющая возможности передвигаться без посторонней помощи, сюжеты к своим картинам находит в фотографиях или видит во снах. О необыкновенном даре, неиссякаемом оптимизме и любви к жизни молодой талантливой одесситки рассказывает Наталья Марчук.
В небольшой уютной квартире, где живет семья Анны Литвиновой, все стены в картинах. От ранних робких проб кисти до яркой профессиональной живописи. Работы разноплановые, выполнены в разных техниках. «Жар-птица» и «Бабочка на цветке». Одесский оперный театр и знаменитый французский бульвар. Архитектура европейских городов и Крымское море. Палитра художницы светлая, краски чистые, мазок легкий, с тонким чувством меры. Кажется, что работы автор пишет с натурой на свежем воздухе. На самом деле... это не так.
Из-за того, что я завишу от моих людей, которые меня окружают, и не могу сама выйти на улицу, прогуляться, посмотреть на природу, то я стараюсь черпать вдохновение из простых каких-то вещей, которые меня окружают, видеть прекрасное на фотографиях, в фильмах, каких-то видео, которые мне друзья присылают.
Редкая генетическая болезнь приковала Анну к постели еще в младенчестве. Без посторонней помощи ей не удается даже приподняться и сесть. Но несмотря на страшный диагноз, ни она, ни ее родители рук не опустили. Было пройдено множество врачей различных методик лечения. Постарались воплотить и Анину мечту – возможность заниматься живописью.
Очень сильный и твердый у нее характер. В принципе, добивается она всего. Вот она вот занимается языками, вот она решила заняться английским, она занимается китайским языком. Сейчас даже решила изучать итальянский.
Сейчас Анна учится в двух вузах одновременно, изучает английский и китайский языки. И усовершенствует свое творчество на худграфе педуниверситета.
Я всегда мечтала стать художником, я всегда работала над этим. Всегда мне хочется рисовать лучше, чем я могу. Я никогда не довольна своими работами. И, конечно, я хочу продолжать учиться, и я буду учиться всю жизнь.
Сегодня она пробует себя во всех жанрах и стилях. Ей нравятся пейзажи, архитектура, натюрморт. А недавно Аня увлеклась портретом.
Больше всего мне нравится глаза рисовать, потому что в глазах весь характер можно прочитать.
А вот лики святых Анна видит во снах.
Это была Богородица, которая парила над озером, покрывала людей своей одеждой, миром. Вторая икона – это был лик Иисуса Христа, и я его подарила в нашу церковь Владимирской Божьей Матери.
Многие работы Анна вынуждена выставлять на продажу. Заработанное средство семья собирает на дорогостоящую операцию на позвоночнике, которую можно сделать только за рубежом.
Сейчас я могу работать сидя, рисовать только час в день. Чуть-чуть больше из-за того, что очень болит спина. И поэтому мне очень нужна операция. Иначе просто не смогу заниматься любимым делом своим.
И Анна не сдается, не падает духом и продолжает творить. Она говорит, что свою жизнь нужно полагать на Бога, не терять веру, с надеждой смотреть в будущее и любить эту жизнь такой, какая она есть. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Севастополе открыли еще одну арт-площадку – новая антикварная галерея «Коносьер». Хозяева намерены создать на базе галереи культурно-просветительский центр, где севастопольцы смогут проводить мастер-классы по разным видам искусств, устраивать культурные вечера и концерты. Уже запланированы мастер-классы по гончарному делу, созданию кукол, росписи по дереву и даже ткачеству. К просветительской деятельности галереи подключились артисты из Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Актеры будут проводить культурные вечера и давать уроки театрального искусства. На открытии побывала и Светлана Карташова.
На художественной карте города появилась новая галерея, открытие которой на Севастопольской набережной создало атмосферу праздника, поскольку уже при входе в галерею «Коносьер» гостей встречали музыканты и угощения.
Галерея «Коносьер» открывается!
Давай! Только...
Ура!
Ура!
Ну что? А сейчас хозяева приглашают вас.
«Коносьер» в переводе с французского «знаток», в данном случае «знаток искусства». Галеристы и антиквары «Коносьеры» Мария Юсупова и Кирилл Белянинов более 20 лет занимаются коллекционированием и созданием коллекции живописи и других артефактов.
Я каждый день благодарю Богу, что у меня такая работа, которую я люблю. Я счастлива там находиться в этом всем. У меня дети все растут среди картин, обвешаны все стены. Там, я ношу, например, антикварные украшения с того всего. То есть я люблю вот все старье, все вот это мне прям нравится. Я в этом всем вижу историю, которая нас связывает с нашими предками.
История владения предметом антиквара или художественным произведением, его происхождение называется провенанс, и он может существенно повысить цену предмета и в финансовом, и в историко-культурном плане.
В такой толпе всех этих произведений не оценить. Произведение искусства требует немножко другой атмосферы, тишины, общения. Только тогда они раскрываются и получается какой-то диалог. А в таком количестве, в котором они представлены здесь, конечно, даже одного вечера порой может быть маловато.
То, что открытие галереи – событие в культурной жизни города, единодушные художники и искусствоведы.
Было большое удивление, когда увидел в стенах этой галереи вот эти работы, это абстракционист. Ну, достаточно известный в Москве, Владислав Зубарев, прекрасный абстракционист, недавно умер, царство небесное. Это серьезнейший труд. Дело в том, что он называет темпоральное искусство. Темпоральное, то есть это искусство времени.
А время здесь представлено с размахом. Живопись и графика старых мастеров, начиная с 17 века, работы русских классиков живописи, художников-нонконформистов 20 века, скульптура, декоративно-прикладное и ювелирное искусство. И о каждом предмете Мария Юсупова может рассказать свою историю создания или приобретения, как, например, работа Армандо Помодоро, одного из самых известных современных скульпторов итальянского происхождения в Европе.
В Ватикане, там на центральной площади Ватикана стоит огромная его скульптура, такой шар разрезанный весь. Золотой. Такой же шар примерно стоит на Елисейских полях тоже, перед Лувром. И вообще он очень знаменитый скульптор, очень дорогой. И вот мне удивительным образом на одном маленьком аукционе в Америке встретилась вот эта его авторская литография. Для этого он сделал из бронзы что-то, вылил очередную скульптуру свою. И он каким-то образом отпечатал ее вот на вот такой плотной бумаге. Это единичный экземпляр с подписью. Вот.
Всегда очень радует, когда открывающаяся галерея перед собой ставит еще дополнительные цели, помимо какого-то коммерческого успеха, все-таки и какой-то ликбез, что ли, для жителей города.
Культурно-просветительский характер галереи. На этом ее владельцы делают особый акцент. Выставки, мастер-классы, детские программы и лекции по искусству и литературе, музыкальные вечера, уроки театрального искусства, которые будут проводить актеры Севастопольского академического драматического театра, которому были переданы все вырученные на благотворительном аукционе средства. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
К 70-летию Великой Победы ветераны Запорожья и области получат купоны на бесплатную медицинскую диагностику. Акция проходит в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует». Ее организаторы – Запорожская епархия совместно с общественной организацией «В честь святителя Луки Крымского». Купоны будут вручены ветеранам через ветеранские организации. Согласно государственной программе, лечение ветеранов проводится бесплатно. Напомню, что 8 и 9 мая во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершат заупокойные богослужения в честь погибших во время Второй мировой войны. А также пройдут памятные мероприятия и молебны за мир в Украине. А теперь о наиболее интересных публикациях, которые вы можете найти на православных сайтах. Интернет-обзор вашему вниманию.
– Здравствуйте. Сегодня мы предлагаем вам обратить внимание на такие темы. «Зверь из бездны». 70 лет тому назад, 30 апреля 1945 года, в Берлине, в здании Рейхсканцелярии, покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер. Перед смертью он написал свое политическое завещание, в котором призвал немецкий народ продолжать борьбу и безжалостно противостоять всемирному отравителю всех народов, международному еврейству. То есть продолжать лить кровь. Вокруг Гитлера существовало и продолжает существовать множество мифов. Один из них о Гитлере как о христианине, который якобы и с атеизмом, большевизмом боролся и церкви в России открывал. Но было ли так на самом деле? Читайте об этом в публикации, которую разместил православный социальный портал «Экклезия». Размышления о причинах войны и путях ее преодоления. В редакцию портала «Религия в Украине» поступила статья Андрея Венского, кандидата физико-математических наук, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники. Предлагаем с ней ознакомиться в качестве духовных размышлений представителя научно-технической интеллигенции, переживающего за свой народ и страну. Публикацию разместил портал «Религия в Украине». Люди разучились брать на себя ответственность за других. Таково название статьи, которую разместил сайт Киевской митрополии. Главная причина разрушения семьи – это эгоизм и оскудение любви, так считает митрополит Антоний Поканич, управляющий делами Украинской православной церкви, с которым автор публикации говорил на тему феминизма и духовности. Каким видит настоящую идеальную женщину православие? Какие особые чаяния и надежды возлагает церковь на женскую природу? Чего не хватает современной женщине для счастья? Как церковь может помочь укреплению института семьи? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте Киевской митрополии. Что чувствовал Шевченко, когда получил вольную? 22 апреля 1838 года был подписан исторический документ – отпускная грамота Тараса Шевченко, выданная помещиком Энгельгартом. Ее засвидетельствовали Жуковский, Брюлов и Вельегорский. Менее чем через месяц после этого дня Шевченко начал посещать классы Академии художеств. Никто лучше самого поэта не расскажет о том, как это молодому крепостному, без всяких надежд и перспектив, вдруг стать свободным человеком. И не просто свободным, а студентом самого лучшего художественного вуза империи, Академии художеств в Петербурге. В годовщину освобождения Тараса Шевченко из крепостничества портал «Православие в Украине» опубликовал самые яркие фрагменты из его автобиографической повести «Художник». 20 вопросов, которые необходимо задавать себе каждое воскресенье. Как почувствовать всю полноту жизни и начать действительно получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь? Ответ прост. Регулярно проводить самотестирование. Например, попробуйте ответить на вопрос, каково ваше самое большое достижение за прошедшую неделю, или на что вы впустую потратили время, а также кому и за что вы должны сказать большое спасибо. О том, какие еще вопросы вы можете задать себе, читайте на сайте «Лествица». Ищите полезную для себя информацию на православных сайтах. О новых публикациях мы вам расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» далее в нашей программе. Выжить и остаться человеком в пламени войны. В Днепропетровском историческом музее имени Дмитрия Яворницкого открылась выставка, посвященная 70-летию Победы. Территория добра. В Киеве проходят благотворительные акции помощи детям с пороком сердца. От прадедов к правнукам. Старинный обряд посвящения мальчиков казаки совершили в Пятигорске. Как прошел праздник? Когда доктора ставят ребенку диагноз «врожденный порок сердца», семья остается один на один с большой бедой. Опасаясь открытой операции на сердце, многие родители стремятся отложить хирургическое вмешательство. Как за соломинку, они хватаются за возможность провести лечение новым, эндоваскулярным, бескровным методом. Однако этот современный и безопасный вариант операции неимоверно дорог. И большинство родителей не по карману. И все же выход есть. И подарить надежду на выздоровление хотя бы одному маленькому пациенту кардиоцентра может каждый из нас.
По мнению врачей, врожденный порок сердца – болезнь, при которой крайне важно не упустить время. В случае необходимости на операционный стол могут попасть даже новорожденные дети. А оптимальным сроком для закрытия межпредсердной перегородки считается возраст от 2 до 7 лет. Позднее порок сердца приводит к необратимым последствиям. Изменяются мышцы сердца и сосуды в легких. И доктора, случается, оказываются бессильным.
Примерно в год в Украине рождается около 4,5-5 тысяч детей с врожденными пороками сердца. Оперируется около 3-3,5 тысяч. Часть детей не нуждаются в операции в связи с малой формой порока, они не требуют. А часть детей погибают.
Через 2 месяца киевлянке Лере Коноплей исполнится 10 лет. И все эти годы девочка жила в ожидании неминуемой операции на сердце. Ее диагноз не оставлял иного выбора. Однако сама операция в эндоваскулярном отделении Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова заняла всего около полутора часов. Состоялась она вчера, а уже сегодня Лера готовится к выписке домой.
Ну, боли такой не чувствовала, почти ничего не чувствовала.
Таких ребятишек, как Лера, в Институте Амосова ежегодно оперируют около 300. А еще около 100 пациентов проходят аналогичное лечение в других кардиоцентрах Украины. Но очередь на эндоваскулярные операции по-прежнему огромна. Проблема заключается в закупке дорогостоящих имплантатов, которые не выпускают в Украине.
Операция такая протекает длительностью около часа всего. И ребенок получает здоровое сердце абсолютно. Особенностью этих операций эндоваскулярных является то, что она делается без разреза грудной клетки, без остановки сердца, без глубокого наркоза, без искусственного кровообращения. Очень хороший эстетический эффект и быстрая реабилитация.
Суть операции заключается в следующем. Крошечные медицинские инструменты попадают в сердце по сосудам через прокол в бедре. При малом диаметре дефекта хирурги вводят в сердце спираль. При большом – своеобразный зонтик, так называемый окклюдер.
Этот окклюдер позволяет закрыть дефект в сердце 3 сантиметра, но помещается он в 5-миллиметровой трубочке, которая через прокол на ноге, она по ходу сосудов крупных проникает прямо в сердце.
За рубежом эндоваскулярные операции проводят уже добрая четверть века. В Украину же бескровная хирургия пришла лишь в начале 2000-х. Однако число операций в Украине зависит не от профессионализма врачей, а от стоимости имплантатов. Каждый окклюдер или спираль оценивается в несколько тысяч долларов. Сумму непомерную для абсолютного большинства семей больных детей.
Вообще медицина дорогая вещь, кардиохирургия особенно. А если говорить о высоких технологиях, так вот, вот эти все устройства, импланты эндоваскулярные, они являются как хай-тек в медицине. То есть они стоят громадных денег.
Понимая, что в связи с кризисом в стране дорогостоящее лечение может оказаться еще более недоступным, Украинский фонд помощи решил провести благотворительную акцию «Беспорочное сердце».
Цель этой акции, в первую очередь, это сбор средств на приобретение необходимых для проведения эндоваскулярной операции окклюдеров, да, то есть той самой заплатки, которая позволяет щадяще провести детям операцию, которые после этой операции на 3-4 день уже будут находиться дома.
Если вы решили помочь детям, больным пороком сердца, подключайтесь к благотворительной акции «Беспорочное сердце». Позвольте биться детским сердцам.
В Днепропетровском национальном историческом музее имени Дмитрия Яворницкого к 70-летию Победы открылась выставка под названием «Война. Остаться людьми». В экспозиции представлены экспонаты из фондов музея, а также из частных коллекций. Память о бессмертном подвиге солдат в годы Второй мировой войны вновь заставляет вернуться к огненным событиям теперь уже более 70-летней давности. Что помогало воинам сохранять душевные качества и не растерять способность к доброте и милосердию, несмотря на кровь и смерть, которую несет война? Взгляд историков на то далекое время в нашем сюжете.
О Второй мировой войне написано и сказано немало. Но, пожалуй, самые ценные свидетельства войны – рассказы ее участников и людей, заставших то время, а также личные вещи солдат, которые сохранились с тех давних пор. «Выжить и остаться человеком в пламени войны» – эта тема стала основополагающей в новой экспозиции исторического музея.
Выставка называется «Война. Остаться людьми». И мы на этой выставке говорим о том, как в условиях войны, а война – это не романтика, а это на самом деле очень тяжелая, скажем так, работа, вот, долг, обязанность, как угодно это можно назвать. Это кровь, это грязь, это ужасы. И человек, будучи на войне, с одной стороны, его командование, правительство этой страны помогало ему выжить физически, то есть снабжало его различной амуницией, касками там, и так далее. Но никто не заботился, как правило, о внутреннем состоянии этого человека. Потому что выжить, видя все это, все, что происходит вокруг, и при этом остаться человеком, смогли тогда далеко не все.
В экспозиции представлено более 1000 экспонатов времен Второй мировой войны. Они найдены в ходе раскопок или переданы музею. Это предметы быта, оружия, предметы воинского снаряжения, остатки боеприпасов и личные вещи советских и немецких солдат.
Я хотел бы обратить внимание людей на то, как солдат каждый день какими предметами пользовался, ну, как питались, из чего ели. Ну, вот, что солдат с собой носил, да, минимум. Вот то, что он не мог как бы бросить в любой ситуации, это здесь представлено.
На выставке можно увидеть личные реликвии, образцы фронтового творчества. В мясорубке войны люди пытались сохранить память о мирном времени. С собой носили то, что было дорого. Многие брали из дома предметы, которые напоминали о детях и семье.
Когда человек держал эти вещи в руках, он наверняка думал о хорошем и старался вот таким образом сохранить вот внутренний свой мир.
И в праздничные дни, когда солдат знал, что в этот день его семья соберется за праздничным столом и вспомнит о нем, тоска по прошлой мирной жизни становилась острее. Чтобы почувствовать тепло и связь с родными, солдаты на фронте также старались создать себе праздник. Среди экспонатов есть и музыкальные инструменты, и это не случайно.
Там, где начинает играть гармонь, там все собираются, там появляются улыбки, там появляется смех. И вроде бы кажется, что именно сейчас душа поет, и благодаря этому она и выживет в этой войне, в этом хаосе.
Что помогало выжить, выдержать, вступить в яростный непримиримый бой с врагом? Конечно, письма.
Письма из дома и письма, естественно, домой. То есть вот эта ниточка, эта связь, которая давала им надежду вернуться домой.
Фронтовые письма. Кажется, что и сегодня они по-прежнему пахнут порохом и дымом. Письма, написанные огрызками карандашей в окопах, блиндажах, госпиталях, доходили до близких, сохраняя тепло родных сердец и душ. За нехитрыми, непритязательными словами скрывается безмерная сила духа простых людей. А думали они тогда о самом дорогом.
О детях, о жене, о любви, о семье. Все хотели вернуться, все хотели выжить.
Защищать свою землю, несмотря на то, что война – это кровь, грязь и смерть. Она пытается вывернуть и перемолоть душу человека, а он стоит и все выносит. Речь о силе души, и сохранять ее помогала прежде всего вера.
Несмотря на то, что, например, для Советского Союза это был период, когда была борьба с религией, то есть атеизм, тем не менее солдаты говорили, что в окопах не бывает атеистов. Это правда. Когда человек стоит на грани смерти, то единственное, на кого он может уповать, на чью помощь, это на помощь Господа. И об этом мы тоже говорим на выставке.
Мы знаем лишь немногих священников и монахов из тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Именно молитвы помогали обрести душевное успокоение. На фронте перед боем солдаты осеняли себя крестным знаменем и просили помощи и заступления у Всевышнего. А случались и настоящие чудеса. Удивительная история, рассказанная матушкой Софии. В годы войны она была молодой девчонкой-зенитчицей и наблюдала события, которые ее глубоко потрясло.
Это уже был конец войны. Наши войска штурмовали Кенигсберг. Кенигсберг был очень сильно укрепленной крепостью, с подземными ходами. Взять ее было чрезвычайно сложно. И вот, например, у меня, как у историка, очень часто возникал вопрос, каким образом удалось это сделать. Это чудо. Просто чудо, и так быстро взять крепость Кенигсбергскую. Оказалось, ситуация была такая, и вот это именно наблюдала матушка София. Собрали на поле священников, монахов, она говорит, где-то около 100 человек. Они были в облачениях с хоругвами и иконами. И, говорит, бой идет. А они как на поле появились, солдаты сразу начали улыбаться, говорят, ну все, теперь дело пойдет, батюшки пришли. И как только они запели, так сразу все стихло, перестали все стрелять. И наши, и немцы все замерли. Наши опомнились и броском преодолели это расстояние и, в общем-то, смогли взять Кенигсбергскую крепость. Потом, когда уже допрашивали немецких солдат и спрашивали, а почему же вы не стреляли? А они говорят, у нас оружие отказали, мы не могли стрелять. Вот такая была история.
Это подтверждает слова святого благоверного князя Александра Невского. «Не в силе Бог, но в правде». Выставка вновь и вновь заставляет нас вернуться к огненным событиям теперь уже более 70-летней давности и увидеть в современном человеке то, что мы еще недостаточно осознали и оценили. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
Впервые за многие десятилетия в Пятигорске провели обряд посажения казачат на коня. На праздник, который посвятили 70-летию Великой Победы, приехали казаки из казачьих обществ, действующих на территории Пятигорской епархии. Как отметили организаторы, обряд был распространен еще в Древней Руси для боярских, княжеских детей и их дружинников. У казаков он сохранился без изменений почти до наших дней. Воин по рождению, воспитанию казак с детства приучался думать и чувствовать по-военному. Обычаи посажения на коня остаются актуальным и сегодня, ведь это первое испытание будущего защитника Отечества, а также возможность почувствовать себя равным старшим братьям-казакам. Местом проведения праздника стала гора Машук. На поляне была установлена походная часовня, праздник начался с молитвы. Посвящение прошли более 100 казачат, горячеводская община возрастом от 1 года до 10 лет. Под казачьи песни «Отец», «Дед» или «Крестный отец» сажали будущих казаков в седло. На них впервые одевали казачью шашку и папаху. Сделав почетный круг, казачата получали благословение стариков и атамана. Сегодня это была последняя новость нашей программы. Будьте здоровы и берегите своих близких. Встретимся ровно через неделю. До свидания.